İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Aksu TV, Kaçkar TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarımız Doktor Cihat.
Наши сегодня гости доктор Джихад, наши братья Бюлент и Октар. Мы хотели бы начать сегодня нашу программу, рассказав о золотом сечении. К примеру, вот смотрю на лицо Джихада, нашего брата, да, и вижу, что лицо человека идеальным образом устроено симметрично. Лицо человека очень эстетично и привлекательно для нашего взора, потому что сотворено все с высшей эстетикой и гармонией. И причина этой гармонии, этой красоты, той приятности, которую доставляет нам созерцание лица человека, это то золотое сечение, которое Аллах сотворил во всех наших чертах лица, пропорциях нашего тела, во всех формах животных, к примеру, в сечении морских наутилусов, или же в строении подсолнухов, или же в строении шишек, или в строении ветвей деревьев. Куда бы вы ни обратили свой взор, всюду вы увидите идеальные пропорции золотого сечения. Я постараюсь показать вам на примерах. Золотое сечение равно соотношению единицы к 1,618. Все сущее во Вселенной, начиная от снежинок и строения молекулы ДНК, все подчинено этому золотому сечению. К примеру, шишка, сосновая шишка. Спирали, по которым заворачиваются шишечки, кончики шишек, также подчинены золотому сечению. Так же, как и строение всех морских ракушек, раковин и наутилусов, подчинено этому закону. Посмотрите, каким образом образуется эта пропорция золотого сечения. Если начинать с прямоугольника и далее делить его и разделить его на прямоугольник и квадрат, и каждый раз из этого квадрата отсекать ровный прямоугольник, то в результате мы получим спираль. Посмотрите, каким образом форма наутилуса получается из формы спирали, сотворенной по форме золотого сечения. И как только нарушается эта пропорция, тотчас же нарушается и эстетика этой формы, этого творения. И это золотое сечение присутствует во всем. К примеру, в строении лепестков роз. Посмотрите, это совершенный пример золотого сечения. В строении растений, к примеру. В строении морских раковин. Во всех морских раковинах это все подчинены удивительной гармонии. Или же, к примеру, в строении молекулы ДНК. Посмотрите, две спирали, которые закручиваются в строении молекулы ДНК. Если измерять это в ангстрёмах, ангстрём – это одна стамиллионная часть сантиметра. И если разглядеть под микроскопом строение этих нитей спирали, то они также закручиваются по золотому сечению. Так же, как и снежинки, они также подчинены форме золотого сечения. Если посмотреть их вблизи, вы видите, что ширина и размах снежинок также подчинены этой форме. Все снежинки уникальны по своему рисунку, по своему дизайну. Сколько бы миллиардов, триллионов не существовало снежинок, все они отличаются друг от друга. Или же, к примеру, это еще одно растение, один суккулент, который подчинен этой форме золотого. Или вот георгин, который построен по форме золотого сечения. Так же, как и строение континентов, и строение нашей планеты, расстояние между континентами, расстояние между полюсами, расстояние, соотношение между диагональными и вертикалями в строении планеты также подчинено этой. Этой пропорции. Словно бы все окружающее нас выходит из строгого контроля качества подчиненного этому закону. Всевышний Творец в каждое из своих творений заложил эту пропорцию, и все сотворяется именно согласно этому закону. Например, я хотела бы вам показать краткий фильм о строении наших легких и о золотом сечении, которое присутствует и в строении легких человека. Американские физиологи установили, что при измерении строения легких человека установили также соотношение правого и левого легких. Они асимметричны, и соотношение правого и левого разветвления легких подчинено форме золотого сечения. Эта асимметрия происходит от различной толщины, различной длины бронхов, а также разветвления этих воздушных капилляров, которые разветвляются далее. Все эти удивительные факты о строении нашего организма также укрепляют нас в знании уникальных творений Всевышнего, закодированных в нашем теле, во всех наших окружающих нас явлениях. Он тот, кто сотворил вас и придал вам облик и форму, сотворил вас в том виде, в котором Он пожелал. Машаллах, это в аяте Корана Аллах упоминает о том, что Он являет нам свои знамения в небесах, на земле и в ваших же телах, в вашем же строении. И смотрим. Сегодня мы уже знаем, но научным путем подтверждено о том, что все во Вселенной пронизано уникальными законами, уникальными системами и гармоничными правилами развития, которые, очевидно, направляются из единого центра, начиная от скорости большого взрыва и скорости расширения материи после большого взрыва, и кончая строением молекулы ДНК или строением молекулы белка. Начните читать любую главу физиологии организма человека, и вы увидите, что в каждом предложении, в каждой главе вы будете сталкиваться с уникальным творением Всевышнего. Если вы будете смотреть на эти явления объективно, а не предвзятым отношением, но чистым разумом, чистым сердцем, то вы не можете не увидеть то величие и могущество Творца, которое проявляется во всех ваших жизненных системах, во всех ваших органах, строении всех частей тела. К примеру, значение кислорода трудно переоценить для человека, ведь без кислорода мы не сможем жить. Однако организм человека, если не будет иметь легких, не сможет перерабатывать кислород. Так же, как мы не сможем получать ту энергию, которую мы получаем только лишь с кислородом. Аллах своим великим знанием сотворил систему легких, которая уникальна по своему строению. Мы не можем даже повторить то, что существует в нашем организме. И без этого органа наша жизнь была бы невозможна. И что остается нам в виде этого могущества Творца, кроме как восхвалять Его могущество и великую милость, которую Он являет нам? Или же вы смотрите на лицо человека и видите, как прекрасно и как правильно устроены черты лица этого человека. Уже ли вы можете благодарить за это кого-либо иного, кроме Аллаха, который сотворил это лицо и который дал вам подобное чувство эстетики, дал вам возможность получать эстетическое удовольствие от созерцания этого лица? Или же строение легких — это мощнейшее знамение Аллаха, которое показывает нам абсолютную беспомощность человека перед Господними творениями. Мы не знаем ничего о том, как устроены органы нашего тела. Мы не можем повторить даже строение этих органов. Но Аллах сотворил их для нас, и они исполняют все свои функции безукоризненно, безостановочно на протяжении всей жизни ради поддержания нашей жизни. В Коране настолько подробно описано то, к чему должен стремиться человек, каким образом он должен познавать могущество Творца, что мы не можем не видеть очевидного посыла Всевышнего, который направляет нас в нашем познании Господа, Его, направляет нас в познание мира и приближение к Нему. В Рисале Нур и в хадисах пророка Мухаммада упоминается о том, что в последнее время настанет золотой век ислама, когда люди будут сами приходить к исламу, толпами приходить к исламу. И не останется на земле безбожия, не останется на земле материализма и атеизма как идеологии. Его просто они утратят всякую суть и всякий смысл. Чем более наука будет развиваться, тем более она будет открывать на нас уникальные законы, уникальные системы, которые существуют в каждом явлении нашей жизни, в каждом законе нашей жизни. И они будут лишь укреплять нашу веру, они будут укреплять нашу близость ко Всевышнему и осознание Его могущества, рождать в наших сердцах любовь и благодарность Творцу за то, что Он сотворил для нас в этом мире. Молекула ДНК является языком Аллаха, который закодировал в микроскопической невидимой глазу молекулы ДНК уникальное количество информации. какой случай мог способствовать тому, что молекула ДНК развелась самопроизвольно или случайно и заложила в себя то количество информации, которое она имеет сейчас, то количество информации, которое дает развиваться вашему организму, формирует вас, формирует вашу внешность, все ваши органы, определяет все ваши особенности и характерные черты. Может ли это быть случайностью? Ведь это очевидная глупость и ересь. Только если вы подходите к этому вопросу догматично, предвзято, усердно не видя очевидных знамений Творца, вы можете говорить такое. Ходит даже такая байка среди эволюционистов, когда один из них, один Демерсой и еще один другой эволюционист спрашивает его: «Слушай, ты действительно веришь в то, что теория эволюции существует?» Это два эволюциониста спрашивают друг друга, ведь сегодня уже всем очевидно, что это абсолютная ложь, абсолютная ересь. Больше глупости придумать было сложно, и удивительно то, что люди на протяжении полутора веков верили в эту ложь искренне и праведно. Но сегодня наши взоры уже открыты, и разум открытый. Куда бы мы ни обратили свой взор, вы увидите могущество Творца во всем. Вот мы говорили о строении легких. Легкие — это сами по себе великое чудо Аллаха. Общая площадь капилляров и бронхов наших составляет 100 километров. Представляете себе, 100 километров внутри нашего тела, в вашем аккуратном, компактном теле расположена система бронхов, которая помещается в вашей грудной клетке. Так же, как и кровеносная система в нашем организме, составляет 160 тысяч километров. Представляете, это все равно, что обогнуть вокруг земного шара. В наших легких имеется около 160, более 100 миллионов альвеол, воздушных пузырьков, которые перерабатывают для нас кислород. Однако мы ведь и не знаем об этом. Это существует вне нашего участия, вне нашего ведения. И только для того, чтобы мы могли жить и наслаждаться жизнью, которая нам дарована. Если раньше, когда Дарвин выдвинул свою теорию, не существовало еще ни микроскопов, ни каких-либо технологических средств, и люди воспринимали клетки как маленькие баллончики с жидкостью, то сейчас, когда существуют электронные микроскопы, когда можно разглядеть любую самую мельчайшую частицу, мы видим, как устроена клетка, и мы понимаем, что это сложнейшая система, возникновение которой случайно абсолютно невозможно. Откуда эта микроскопическая неразумная клетка знает, что ей нужно оснастить себя стольким количеством составляющих частей, энзимов, ферментов, белков, молекул ДНК? Ведь очевидно, что это могущество Творца, которое заложило в эту микроскопическую клетку все, что касается нашего организма, все особенности нашего организма. Это не какой-то простой мешочек, наполненный водой. Это уникальная система, которая определяет нашу жизнь и формирует нашу жизнь. И очень многие ученые, которые занимались микробиологией, которые занимались молекулярной биологией, пришли к осознанию веры именно благодаря тем исследованиям, которые они проводили. Посмотрите, к примеру, те же митохондрии, которые получают из потребляемой нашей пищи необходимые вещества, сжигают ее до состояния молочной кислоты и выделяют из нее энергию, необходимую для функционирования клеток. Каким разумом должна обладать эта митохондрия, микроскопическая, невидимая даже в самый мощный микроскоп? И она совершает это безостановочно и безукоризненно на протяжении всей жизни. И мы никак не участвуем в этом процессе. И мы понимаем, что все это творение Всевышнего. У нас нет никаких возможностей контролировать наше тело. Мы лишь пытаемся изучать его и пытаемся определять те процессы, которые происходят внутри него. И чем более мы изучаем эти творения, тем более мы приближаемся к нашему Творцу. К тому же, для того, чтобы мы могли постигать знамение Творца и могущество Творца в различных направлениях, мы должны обладать и знаниями в астрономии, и знаниями физики, и знаниями биологии, и знаниями в антропологии, словом, в ботанике, в химии, в микробиологии. Словом, мы должны охватить каждую область науки. Аллах поощряет нас углубляться в познании, углубляться в изучениях каждой из областей науки, потому что если мы не будем искать новых знаний, если мы не будем стремиться к новым знаниям, мы останемся ограниченными в своем познании Творца. Ведь чем больше мы знаем, тем больше мы знаем могущество Творца, и тем более мы испытываем страх и трепет перед мощью Всевышнего, понимая свою абсолютную зависимость от Его милости. Только через подобное познание ты можешь познать могущество Творца, ведь человек невежественный, пусть даже и считает себя верующим, но вера его будет поверхностна и очень ограничена, тогда как только человек, который обладает знаниями во всех областях мироздания и стремится к этим познаниям, понимает абсолютное могущество, абсолютную мудрость Творца. К примеру, сегодня мы знаем о том, что случайное самопроизвольное возникновение молекул белка совершенно невозможно. Потому что для того, чтобы возникла одна молекула белка, необходимо существование сотен других молекул белка, которые должны существовать одномоментно и должны исполнять те функции, которые необходимы для возникновения новой молекулы белка. И все это происходит внутри клетки. Опять же, для того, чтобы возникла новая молекула белка, необходимо существование и молекулы ДНК, которая будет определять структуру белка и будет наделять ее определенными характерными особенностями. И потом каждую секунду в нашей клетке, в каждую секунду в нашей клетке происходит 2000 молекул белка. Вы представьте себе, мы не можем произвести даже одну молекулу белка, мы не можем синтезировать искусственно даже одну молекулу белка со всем нашим могуществом, со всем нашим ядерным и атомным потенциалом, со всеми нашими технологическими достижениями. Но клетка, это неразумная клетка, каждую секунду производит 2000 уникальных молекул белка и не совершает ни одной ошибки на протяжении всей жизни, не останавливаясь, производит этот процесс. Какой бы современной лаборатории не обладали наши ученые, пусть даже они соберут все аминокислоты, необходимые для формирования клетки, они не смогут создать эту клетку. В организме человека существует 200 тысяч различных видов белка, и ни одна из них не может быть искусственно синтезирована в лабораториях. Мы видим, и здесь мы видим, насколько могуч Творец и насколько беспомощны мы перед могуществом Всевышнего. Давайте посмотрим и фильм о том, что формирование молекулы белка совершенно невозможно случайным путем. Протеины состоят из ферментов, однако энзимы и сами состоят из белков, из протеинов. То есть для того, чтобы возникла одна молекула белка, необходимо существование энзимов. Однако для того, чтобы существовали энзимы, необходимо существование белка. Для того, чтобы формировалась молекула белка, необходимо существование молекулы ДНК. Для формирования молекулы белка необходимо, чтобы все органеллы существовали внутри клетки одновременно. То есть для того, чтобы сформировать хотя бы один белок, в клетке должны присутствовать все органеллы, необходимые для производства этого белка. Вероятность самопроизвольного возникновения лишь одной молекулы белка равна 1 × 10�950. Словом, это нулевая вероятность, которая показывает нам, что первая молекула белка, от которой началось развитие жизни, никак не могла произойти случайным путем. Говоря о том, что вероятность возникновения первой молекулы белка самопроизвольным путем самостоятельно равна 1 × 10�950, эта вероятность означает нулевую вероятность, то есть нет никакого шанса для того, чтобы первая молекула белка могла сформироваться случайно. Вы можете ждать сотни тысяч лет, миллионы, миллиарды лет, но ничего не произойдет, потому что даже если вы соберете вместе все аминокислоты, все составляющие клетки, они все равно никогда не соберутся вместе и не сформируют живую клетку. Самопроизвольное формирование молекулы белка примерно по степени соотношения равно вероятности того, что один человек подпрыгнет и достанет рукой до солнца. Словом, и то, и другое полный нонсенс и абсурд. Молекула белка не может возникнуть самопроизвольно. Примеры. Вот мой компьютер. Один из самых продвинутых сейчас, которые существуют на рынке. Однако все равно даже у него иногда случаются зависания, случаются остановки или сбои в программе. Тогда как наш организм существует и функционирует беспрерывно. Одновременно в нашем организме работают и почки, и печень, и глаза, и легкие, и зрительный центр, и командный центр мозга. Каждую минуту, каждую секунду этот процесс не прерывается, и Аллах контролирует каждую клетку нашего организма. Он поддерживает жизнеспособность нашего организма. Хайю Каюм, одно из имен Всевышнего. Тот, который дарует жизнь. Если Аллах лишь на секунду или на минуту прекратит поддержание этих процессов, то все, жизнь наша прекращается. Это словно бы розетка, вставленную в сеть электрического питания. Чуть только вы вытащите эту розетку, как все в вашем организме прекращает функционировать. И вы не сможете ее никак восстановить, вы не контролируете эти процессы и не можете поддерживать их жизнедеятельность. все наши процессы жизнедеятельности нашего организма, все подчинено могуществу Аллаха. Люди, эволюционисты пытаются представить формирование молекулы белка и формирование клетки как следствие деятельности атомов. Однако атомы не обладают мыслительным процессом, они не обладают знанием тех процессов, которые они должны сотворять. Аллах сотворяет все процессы. Внутри нашего организма и жизнь наша возможна только по воле Всевышнего. Чуть лишь Аллах лишит нас этой возможности, лишит нас своей поддержки в жизни и остановит какие-либо процессы в нашем организме, это значит, что жизнь наша в тот момент прекратится. Но сегодня более 7 миллиардов человек существует на планете, и все они живут. И Аллах каждую секунду контролирует все процессы в их организмах. И если Аллах лишь на миг остановит эти процессы, то всю жизнь того человека прекращается. И Аллах в Коране упоминает нам о том, что все, что происходит в нашей жизни неправильного и неверного, происходит лишь как следствие наших же собственных деяний. Ни планеты, ни вселенные, ни галактики не вращаются сами по себе. Все они подчинены строгому закону. Каждый из них двигается по своей орбите. И никогда эти орбиты не нарушаются, они не сталкиваются друг с другом. Движение морей, движение ветров. Все подчинено движению космических тел. В мире существует уникальное экологическое равновесие. Почему люди сейчас так опасаются нанести вред экологии и создают столь мощные международные организации для того, чтобы предотвратить нанесение ущерба экологической системе Земли? Так это потому, что Аллах сотворил все в уникальном равновесии, в уникальной гармонии всех законов и систем, и поэтому нарушение этого процесса приведет к неизвестным, невиданным процессам в нашей жизни. Мы не сможем даже перечесть тех милостей, которые Всевышний сотворил в нашей жизни. Так много этих красот и милостей, что все наши попытки хотя бы как-то классифицировать их и систематизировать ни к чему не приведут. Давайте посмотрим краткий фильм о том, как много Всевышний даровал нам в жизни. Человек, видя перед собой кого-либо из любимых людей, сразу же может проявить свою любовь и свое уважение к нему. благодарит его за ту помощь, которую он оказывает ему, или за ту любовь, которую он ему проявляет. Однако человек очень часто забывает о том, что и тех людей, которые вас любят, и вас самих, и те милости, которые сотворяют для вас эти люди, даровал им Аллах, это Он внушил им чувство любви к вам, чувство милости к вам. И поэтому мы не должны забывать о благодарности Ему прежде всего. Аллах в одном из аятов Корана так повелевает нам. Истина в том, что власть над небесами и землей принадлежит Аллаху. Он оживляет вас и умерщвляет, и нет у вас иного покровителя, кроме Аллаха. Представим себе пробуждение утром. Ведь каждое утро, пробуждаясь, Аллах вновь дарует нам нашу жизнь. Аллах дает нам еще один день жизни, дает нам возможность трудиться ради обретения милости Всевышнего, насыщает нас, дает нам чистой воды, дает нам многие радости и милости. Красоту, окружающую нас жизнь, Он дает нам это увидеть, дает нам возможность насладиться этим. Аллах сотворил нас и землю, планету, на которой мы живем, самым гармоничным образом, так, чтобы мы могли получать наслаждение от этой планеты и радоваться той красоте, которая окружает нас. К примеру, Аллах сотворил все живые существа с определенной целью. Одни из них помогают нам в перевозке грузов, другие служат нам источниками питания, третьи просто помогают нам жить, охраняют наши жизни, четвертые просто даруют нам наслаждение своей красотой. К примеру, вот эти очаровательные попугаи, ведь эта красота также сотворена для нас, для того, чтобы мы наслаждались ими и получали эстетическое удовольствие от их красоты. Или, к примеру, эта бабочка, уникальная симметрия на ее крыльях, также одно из чудес, которое Всевышний даровал нам в жизни. Или же строение перьев павлина, это уникальная красота павлиньего хвоста. Не может не вызывать восхищение каждого искренне мыслящего человека. К примеру, вот сейчас в нашем Министерстве образования дарвинисты выступают с утверждением, что мы непременно должны преподавать детям теорию Дарвина, ибо если люди не будут знать этой теории, то они не смогут понять то многообразие видов и форм, которые существуют в природе. И подобные демагогические измышления они выдвигают в защиту необходимости преподавания теории эволюции. Однако это утверждение настолько смешно и невежественно, что не подлежит даже обсуждению. Посмотрите, что они проповедуют детям. Они объясняют детям, что все произошло на Земле случайно, что все является результатом некой случайной эволюции. Природа сама возникла самопроизвольно подобным образом, и все, что есть в ней, также возникло само по себе. Нет никакого ни объяснения, ни логического хода мысли, каким образом все могло возникнуть случайно в таком сложном и совершенном порядке. Уже ли подобный сложный порядок может возникнуть случайно? Им претит, и им страшна сама мысль о том, что дети будут изучать это многообразие форм жизни и будут говорить не о случайности, а о том, что это Господь сотворил все это изобилие красот и уникальных творений, окружающих нас повсюду, и будут благодарить Его. Им становится страшно лишь от одной мысли, что они придут к осознанию могущества Творца и будут благодарить Творца за то, что Он подарил им эту жизнь. И это действительно так, если наш ребенок будет видеть красоту вокруг себя и понимает, что эта красота дарована ему Всевышний, то всякий раз, получая наслаждение от нее, наслаждаясь этой красотой, он будет благодарить Творца. Нет никакого случая, никакого случайного эволюционирования. Жизнь не является продуктом случайного происхождения. И чем больше наш подрастающий ребенок будет видеть знамение Творца, чем больше многообразия и уникальных форм жизни он будет видеть вокруг себя, тем больше он будет понимать могущество своего Творца, тем больше он будет приближаться к своему Творцу, понимая его абсолютную мощь и власть над всем сущим. Смотрите, мы до сих пор открываем новые формы жизни. Не так давно, лишь в прошлом году, было открыто еще несколько форм жизни, которые до этого были неизведаны. И, возможно, существуют и еще другие формы жизни, о которых мы не знаем. Человек, который не понимает того, что все в мире сотворено Всевышним, к примеру, те же эволюционисты, изучают Вселенную, изучают строение нашей планеты и животного мира не ради того, чтобы благодарить Творца, не ради того, чтобы приближаться к своему Творцу через его творение, но для того, чтобы лишь совершать определенные достижения в своей карьере, для того, чтобы достигать определенных материальных выгод от того, чем они занимаются, но никак не для приближения ко Всевышнему и не для благодарности Создателя. Ислам принес в основу европейской цивилизации так много трудов, что практически мы можем совершенно правомочно утверждать, что именно исламская наука лежала в основе европейской цивилизации. Вспомним так, к примеру, 17-томный труд канона медицины Ибн Сина, Авиценны, которые заложили основы европейской медицины. Словом, они были первыми трудами, переведенными на латынь, которые стали формировать канон аль-Фильтиб, которые формировали основы европейской медицины. Практически все области науки, начиная от математики, алгебры, тоже название алгебры происходит от имени основателя этой науки, Алджабира. Так же, как химия, как наука, начинает от исламских ученых. Словом, исламские ученые были заложили фундамент европейской цивилизации, фундамент европейской науки, именно с переводов открытий и исследований арабских ученых начало формирование европейской науки. В исламе существует очень большое количество ученых, которые заложили основы всех основных областей науки. К примеру, вот ты говорил о новых формах жизни, которые были открыты лишь в прошлом году. Однако мы сегодня можем изучать строение известных нам форм жизни и то, как они функционируют, только благодаря тем техническим изобретениям, которые доступны стали нам сейчас. До этого времени ведь мы мало что знали о строении животного мира. К примеру, Чарльз Дарвин, для чего, когда спрашивали Чарльза Дарвина, для чего он выдвинул эту теорию, он отвечал, что я пытался объяснить то многообразие форм жизни, которое существует в природе, говорил он. Однако он своей теорией старался не объяснить это, а наоборот, опровергнуть, наоборот, скрыть то многообразие форм жизни, то величие форм жизни, которое существует во Вселенной, и упростить строение всех явлений и форм жизни на Земле. Технологии последних 20 лет позволили нам открыть уникальные формы жизни в самых темных, самых глубинных слоях мирового океана. К примеру, ученые лишь недавно обнаружили существование форм жизни, излучающих свет, которые живут на очень больших глубинах океана. Словно сверчки, это животное, названное Люцифером, источает фосфорицирующий свет. Это рыба-фонарь. Имеет на верхней части головы уникальный орган, который освещает ей путь в абсолютном мраке океана. Эти органы расположены ниже уровня глаз, что несет очень большой стратегический смысл. И если какой-либо хищник пытается напасть на нее, то рыба, благодаря этому расположению глаз, имеет возможность увернуться от хищника и скрыться от него. Эти каракасицы, которые живут на больших глубинах океана, источают фосфорицирующий свет. Мы не знаем, для чего они источают этот свет. Еще одна уникальная особенность глубинных обитателей океана – это то, что они обладают прозрачной структурой. Их тела прозрачные. Огромный антипод совершенно прозрачен. Или же это медуза, которая совершенно прозрачна, и кроме того, что она прозрачна, она еще и издает фосфорицирующий свет. Практически у всех медуз на этой глубине имеются светящиеся полосы, которые рождают удивительные картины в мрачных темных водах океана. В кромешной тьме океана Аллах сотворил уникальные формы жизни, поражающие своей красотой и уникальностью строения. Субхан Аллах. Нет ничего, здесь невозможно сказать что-либо иного, кроме того, чтобы восславить Всевышнего и восхититься теми творениями, которыми Аллах оснастил океанические глубины. Мы прервемся на краткую паузу и продолжим нашу программу. Мы продолжаем нашу программу, уважаемые слушатели. С чего продолжим, Джиад, доктор? Я хотела рассказать о некоторых уникальных особенностей, которые были открыты в растениях лишь недавно. Вы знаете, что слишком частое пребывание на солнце очень вредно для организма человека, что это способствует развитию раковых заболеваний. Однако в 20 веке было изобретено некоторые защитные средства, которые позволяют человеку снизить риск возникновения онкологических заболеваний. Однако, к примеру, растения, ведь они также состоят из клеток и также, по сути, пребывают на солнце, причем гораздо более длительное время, чем человек. Почему подобные заболевания, к примеру, не возникают у них? Оказывается, растение производит специальное солнечное масло, противосолнечное масло, которое защищает их клетки от излишнего солнца.
gelmeye başladığını anlayan, yani buna güneşin ışığının şiddeti diye tabir ediliyor bilimsel anlamda. Şiddetinin arttığını tespit eden özel bir protein var yapraklarda. Tüm bitkilerin yapraklarında bu var. Özel bir protein bu. Bu protein
во всех листьях растений есть определенный белок, который защищает растение от солнца. Если же степень солнца становится выше, чем может выдержать этот белок, он начинает разрушаться, и в процессе разрушения он провоцирует активизацию других видов белков, которые обладают гораздо более мощным защищающим фактором против солнца. Словом, мы видим, что налицо очевидный план, очевидный замысел Творца в строении молекул ДНК. Например, люди для того, чтобы защититься от солнца, используют различные масла защитные, которые наносят на тело и тем самым обезопасивают себя от солнечных лучей. Тогда как растения производят специальное солнечное масло, и это масло начинает производиться именно в тот момент, когда оно соприкасается с солнцем. И удивительность этого механизма в том, что далеко не все растения его производят, далеко не все листья производят, а только производство этого масла активируется только в тот момент, когда лист дерева, к примеру, соприкасается с солнцем и остается на солнце определенное время. Словно бы в них, в листьях, установлены определенные датчики, которые позволяют им определять интенсивность солнечного света и начинать производить это защитное вещество. Эти белки расположены, словно бы дежурят в строении листа, и они начинают работать и исполнять свою миссию в назначенный момент. Молекула ДНК человека способна, если перевести ее в формат книги, способна составить многотомную энциклопедию из нескольких десятков томов. Если бы подобной системы в растениях не существовало, то ведь и сами растения жить не смогли бы, они бы погибали, так и не успев эволюционировать, если следовать логике эволюционистов. Очевидно, что этот процесс был сотворен внутри растений изначально, сотворен Всевышним ради того, чтобы защищать растения. И в этом мы видим могущество Творца. Для того, чтобы в строении листьев возникла подобная система, должно существовать очень мощная программа сотворения листа, ведь создать подобную систему самопроизвольно абсолютно невозможно. Растения очень чувствительны к солнечному свету. И это происходит благодаря особым белкам, которые имеются в листьях. К примеру, люди для того, чтобы определять изменение света, устанавливают специальные датчики, сенсорные датчики, которые определяют уровень изменения света и таким образом автоматически включают освещение. Однако растения, ведь они не наделены подобными датчиками, каким образом они определяют необходимость производства этого солнечного масла? К примеру, вот одно растение удивительно тем, что это растение, произрастающее в лесах Амазонии. Растение удивительно тем, что его корни остаются наружу. Это пальмия. Растение не получает достаточного количества света, потому что оно живет внутри лесов Амазонии и в окружении мощных высоких деревьев, которые закрывают от него солнце, и оно не получает достаточного количества света. Посмотрите, каким образом растет это растение. Оно растет корнями наружу, с тем, чтобы дотянуться до света, и корни растут до того места, куда достигает солнце. Уже ли это растение могло придумать подобную систему случайно? Само могло догадаться, что именно так ему нужно обеспечивать себя энергией, именно так ему нужно расти, чтобы добраться до солнца. Однозначно нет. Однозначно, что Аллах сотворил в растении, в этом растении особую программу, которая дает ему возможность расти в нужном направлении и получать достаточное количество энергии. Все происходит по воле Всевышнего, по повелению Всевышнего, и ничто не может развиваться поэтапно. Все эти процессы не могут развиваться поэтапно, они существуют одновременно и одномоментно. К примеру, ведь очень интересно, каким образом растение получает воду из земли. Аллах сотворил уникальную систему гидрофора в строении деревьев, которая позволяет ему выкачивать из земли воду и минералы и доставлять их до самых верхних веточек, до самых верхних листьев. И и корни деревьев выбирают из земли только те минералы, которые необходимы есть. К примеру, в земле ведь существует много других минералов, но дерево, корни дерева выбирают именно те, которые нужны им. Словом, корни деревьев, эти неразумные корни деревьев, должны обладать знанием как минимум уровня профессора химии, которые тотчас же безошибочно внутри земли смогут различать, какие элементы им нужны, какие не нужны, и отделять одни от других, и получать только те, затягивать из земли только те, которые действительно нужны им. Этот уникальный механизм. Можем ли мы сказать, что это дерево само производит подобные системы? Однозначно нет. Аллах напоминает нам в Коране, что могущество Всевышнего столь велико, что если вы даже попытаетесь написать все милости, которые Аллах даровал вам в жизни, то не хватит у вас чернил для того, чтобы выразить их все, не хватит у вас времени, чтобы перечислить все их. К примеру, вот этот богомол, каким образом он защищает себя от нападений хищников, приспосабливаясь под условия окружающей среды и камуфлируясь под окружающую обстановку. Посмотрите, вот он сидит на растении. Можете ли вы отличить его от ветки или от прутика? Он сам похож на ветку или на сломанный сухой лист? Как цветок или как растение? Мантис не обладает разумом для того, чтобы определять, что он живет в такой обстановке, где ему нужно приспособиться и принимать форму прута или форму листка, или же менять свою окраску. Невозможно даже предположить такое, потому что мантис не имеет разумной деятельности, у него нет разума или мозга. Каким образом тогда это происходит? Каким образом он может копировать вплоть до мельчайших подробностей строение прожилок деревьев или же формы прутьев, которые окружают его? Ведь он не способен анализировать то, что он видит вокруг. Даже если и видит, он не обладает разумом для того, чтобы анализировать это изображение и копировать его. Очевидно, что это Всевышний наделил его подобными навыками и оснастил его той программой, которая позволяет ему подобным образом защищать себя. Мантис, к примеру, обладает уникальной системой слуха. Он способен слышать звуки на уровне ультразвука. Подобно летучим мышам, мантисы могут слышать ультразвуковые волны. И, к примеру, вы знаете, что мантис является очень хорошей добычей для летучих мышей, однако благодаря этой способности воспринимать ультразвуковые волны, они успешно скрываются от летучих мышей и могут прятаться от них. К примеру, мантисы слышат приближение летучих мышей и вмиг могут убежать или скрыться каким-то образом с тем, чтобы не стать добычей для летучей мыши. Почему-то эволюционисты никогда не говорят об этих особенностях. Эволюционисты любят рассказывать о эволюционных процессах, о том, каким образом те или иные формы жизни якобы преобразовывались в те формы, которые мы видим сейчас. Однако ни один из них почему-то не упоминает о том, что возникновение подобного многообразия форм жизни, которые мы видим сейчас, случайным образом или эволюционным образом совершенно невозможно. Мы хотели бы показать вам небольшой фильм, который показывает нам знамения Всевышнего и которые пробуждают нас к изучению, внимательному созерцанию окружающего нас мира. Вы знаете, что книги Харуна Яхи, которые пробуждают нас к этим познаниям, к этим исследованиям, переведены на 74 языка мира. И это более 300 книг, которые практически и более 200 научно-популярных фильмов, которые распространяются в мире очень большими тиражами. И все эти книги представлены также в интернете, в онлайн-версиях, где каждый может бесплатно скачивать эти книги и читать их. Насколько я знаю, в прошлом году на всех наших сайтах было скачано более 150 миллионов книг. Шестнадцать миллионов экземпляров книг было продано во всех уголках мира различными издательствами. Мы прекрасно понимаем, что мы живем сейчас во время Даджали, когда Даджаль делает все для того, чтобы отдалить людей от мыслей о Боге, от мыслей о вере. Эволюционисты очень любят использовать средства массовой информации для того, чтобы распускать большое количество запутанной, сложной информации, недоступной пониманию людей, обильно снабжая их всевозможными терминами из латыни, научными классификациями, которые недоступны пониманию людей, не обладающих биологическим знанием. Таким образом, подобным путем они отдаляют людей от поисков истины, отдаляют людей от возможности понимать очевидные факты, ведь совершенство и простота Господних творений присутствует во всем для того, чтобы познать, каким образом происходил наш мир. Нам не обязательно быть биологами или же микробиологами, нам достаточно обладать лишь определенной логикой, которая позволяет нам проследить очевидные процессы, общие черты, общие законы, по которым развивалась жизнь на Земле. И благодаря книгам Аднана Мухтара мы обретаем эту возможность, мы обретаем возможность мыслить иначе, самостоятельно и изучая знаки Всевышнего, которые окружают нас повсюду во Вселенной. Если вы не... И Аднан Мухтар поставил себе целью борьбу с идеологией дарвинизма и с разъяснением и поставил себе целью разъяснять знамения Всевышнего Творца, окружающего нас во всех проявлениях жизни, с тем, чтобы приблизить людей через научное познание миру к осознанию могущества Всевышнего Творца. Шейх Назым Кабрисе. Я очень люблю этого человека, очень. На нем удивительное проявление, удивительная барака Всевышнего. Он единственный человек в Турции. Нет такого равного ему, кто вел бы такую деятельность. Шейх Ахмед Ясин. Всевышний Аллах возложил на него особую миссию. И пусть Аллах увеличит эту миссию, пусть даст ему возможность совершить еще более. Пусть Аллах сделает его одним из приближенных к Махди. Быть может, он и есть Махди, мы не знаем, Аллах покажет нам это позднее. Но могу сказать одно, что равных ему по деятельности сейчас в нашей стране нет, и мы должны помогать ему во всем. Саид Салихозджан, пусть Аллах будет доволен вами миллионы раз. Я очень внимательно слежу за вашими книгами и хочу вас благодарить за них. Я очень восхищаюсь трудами Аднан Ходжи и все время молюсь за него. Пусть Аллах будет доволен им. Иншаллах, он увидит воздаяние Всевышнего за те труды, которые он ведет на пути просвещения нашей страны. Чантаджин Эчби, стиль его изложения, форма и язык очень похожи на Рисалей Нур. Карганди Ходжа. О, прекрасно, прекрасно. У него отличные книги, машаллах, субханаллах. Они очень умные, мудрые, очень искренние и способствовали пробуждению веры в сердцах многих молодых поколений. Саид Оздемир. Он приложил колоссальные усилия на пути сокрушения идеологии дарвинизма. И никто не смог с ним что-то сделать. У него было очень много тех, которые хотели бы заставить замолчать его, но, однако, все были бессильны против него. Шейх Ватих Нуралай Фенде. Я очень благодарен ему и тем людям, которые работают вокруг него, потому что они ведут великую просветительскую миссию. Шейх Омер Эфенде. Я считаю, что книги его достойны всяческих самых высоких похвал. И я всегда молюсь за него. Пусть Аллах примет наши молитвы о нем. Пусть Аллах увеличит его труды. Ахмед Арслан Эфенде. Я с большим вниманием слежу за его трудами. И могу сказать, что они очень полезны для людей во всех странах и всех поколений. Шейх Абдул Вахид Педерсен. Он даровал мне вдохновение во многих вопросах, во многих ситуациях моей жизни. Он так сильно меняет наш взгляд на жизнь, что сейчас, после того, как я прочитала его книги, я уже никогда не смогу вернуться к тем воззрениям, которые были у меня ранее, к тем невежественным воззрениям, которыми я обладал ранее. Шейх Халдун Хазрет, он большой патриот своей страны, он смог достичь колоссального влияния во всем мире, он очень динамичный, харизматичный лидер. Шейх Сенат Агик. Харон Яхья очень мощное влияние на людей имеет. Он очень сильный мусульманский деятель. И он очень успешно смог совместить религию и научное познание. Он сделал это в самой лучшей форме. Я восхищаюсь этим умением его. Шейх Хасан Дик. Аллах дарует нам чувство любви. И если Аллах любит нас, то мы любим Аллаха и любим Харуна Яхьи за то, что он подарил нам его. Я хотела бы поцеловать его руку за то, что он делает ради просвещения мусульман и людей, потому что не он должен целовать наши руки, но мы должны в знак благодарности целовать руки Аднана Мухтара, потому что он обладает величайшим знанием и величайшим потенциалом. К тому же он не скрывает свое знание. Он, как и пророк Мухаммад, как повелел пророк Мухаммад, делится этим знанием, раздает его всем, доносит его до всех. Это он меч знания, меч света, который рассекает мрак сатаны. И как только сатана почувствует его запах, он тотчас исчезает. Машалла, и действительно, Адна Нуктар сделал очень много для того, чтобы мы изменили свое отношение к жизни и изменили свой взгляд на смысл нашего существования. Он будет участвовать в нашей программе чуть позднее, через полчаса, в следующем выпуске нашей программы. Я, если честно признаться, сам научился относиться к жизни иначе и смотреть на жизнь иначе только благодаря книгам Аднана Уктара. К примеру, посмотрите, вот эта рыба, которая живет в океанах, на полюсах, в самых низких температурах, потому что рыба, по идее, должна была бы замерзнуть, потому что она живет в очень низкой температуре. Однако вот эти рыбы, которые живут на северном и южном полюсах, никогда не замерзают. И ученые стали исследовать, каким образом рыбы живут там, где, по сути, никакие рыбы жить не должны. Оказывается, в коже этих рыб имеется особый белок, антифриз, который не дает им замерзать и который защищает их от низкой температуры. Какой эволюции можно объяснить существование этого белка? Ученые исследовали структуру этого белка и пытались понять, почему же этот белок не замерзает. Оказывается, он наделен трехмерной структурой, которая не дает ему сжиматься и не дает ему замерзать. У него эта трехмерная структура белка столь удивительна, что мы никогда ранее не сталкивались с подобным строением белков. Значит, этот белок должен был обладать знанием того, каким образом, какие цепочки соединений строить в своей структуре для того, чтобы достичь подобной трехмерной структуры. Кристаллы льда, которые и причем этот белок существует только у особых категорий рыб, только у тех, которые живут в Антарктиде и в Арктике. Словом, у всех рыб, которые существуют вблизи полюсов, которые живут в особо низких температурных режимах. Это особая молекула белка антифриза, графически представлена на этом рисунке. Здесь вы видите трехмерную структуру этого белка. Ученая, которая открыла этот белок, вот представлена на фотографии. К примеру, этот белок был обнаружен 35 лет тому назад, однако никто об этом не говорил. Более того, микробиологи стали примерять этот белок для того, чтобы производить особые средства для предотвращение замерзания продуктов. Однако эволюционисты на протяжении 35 лет молчали об этом, словно бы этого белка не существует, словно бы этого удивительного творения Всевышнего они не знали никогда. Ведь если бы они говорили о нем, то им, очевидно, пришлось бы признать то, что... Всевышний сотворил это уникальное творение, и ученые никаким образом не могут объяснить то, каким образом возник этот белок. К примеру, вот все эти рыбы, которые здесь представлены, все они наделены подобным белком. Очевидно, что формирование подобного белка не может называться случаем и никоим образом не может объясниться самопроизвольной эволюцией. Этот удивительный феномен, этот удивительный феноменальный белок существует только у тех рыб, которые обитают вблизи Северного и Южного полюсов. И причем этот белок производится только на основании определенной информации. Аллах наделяет лишь определенные категории рыб подобным белком. Мы видим могущество Аллаха во всем, во всех проявлениях, во всех областях нашей жизни. К примеру, Фрэнсис Коллинз, который работает над проектом генома человека, делает такой комментарий, который говорит о том, что молекула ДНК является открытой книгой Бога, которая приближает нас к постижению Творца. Вспомним также и слова некоторых эволюционистов, которые говорят, что мы принимаем на веру теорию эволюции априори, потому что если мы не будем принимать ее на веру априори, то нам придется признать существование Творца. Это неприемлемо для нас, потому что в нашей науке нет места Богу, говорят они. Однако подлинный ученый должен быть прежде всего объективен, должен подходить к очевидным фактам непредвзято, с чистым разумом, с чистым сердцем, иначе он выходит из категории ученого. Исаак Ньютон говорит, к примеру, в своих записях, Аллах существует извечно, Аллах охватывает своим знанием все сущее в мире, и Аллах открывает нам себя в своих творениях. Посмотрите, это ученый, это один из величайших ученых в истории человечества, открывший законы всемирного тяготения. Именно открывший, но не из-за бредших их. Он лишь открыл, изучил и констатировал те законы, которые были сотворены Всевышним. Он извечен и бесконечен. Он вездесущ и всеведущ. Он сотворяет категорию времени и пространства. Мы же узнаем его только посредством его совершенных творений и совершенных проявлений повсюду. Мы мы видим Его творение и благодарим Его за то, что Он сотворил их для нас. Альберт Эйнштейн говорит о том, что ученый, лишенный веры в Бога, не может быть истинным ученым. Всякий, кто занимается наукой, всякий, кто занимается изучением законов природы, понимает, что существует высший разум, высший творец, который сотворил все эти законы. И мы можем перечислить очень много имен ученых, которые были глубоко верующими людьми и которые совершили величайшие открытия в истории человечества. Однако все они были глубоко верующими людьми, ибо каждый человек, который искренне занимается наукой, не может не видеть очевидных знамений Творца. Совершенный порядок существует во всех творениях Аллаха, будь то в строении животных или в строении людей, в строении атмосферы или в строении законов нашей Вселенной. Я хотела показать вам небольшой фрагмент относительно цвета и того, почему мы видим мир цветным. Человек на протяжении своей жизни сталкивается с миллионами различных изображений. Эти изображения, как правило, доставляют нам наслаждение, и цвет является одним из важнейших факторов, который доставляет нам эстетическое удовольствие. К примеру, удивительная красота цветов, многообразие цветов морей или же окружающей нашей природы дарует нам особое эстетическое наслаждение. Цвет является следствием действия наших фотонов, которые расшифровывают информацию, поступающую к нам из внешнего мира, и распределяют весь цветовой спектр волн, поступающих из внешнего мира, по категориям, формируя определенные цветовые восприятия. Удовольствие, которое мы получаем от созерцания природы, продуктов или же овощей и фруктов, в большей степени связано с тем прекрасным цветом, которым они наделены. Ужель не видишь ты, как Аллах низводит воду с небес? Мы произрастаем, мы даем ею произрасти различным растениям. Мы сотворили разные пути разных цветов и сотворили разные цвета в строении людей, животных и растений. Те, которые обладают знанием, испытывают трепетный страх перед Всевышним. Истинно, Аллах всемогущ, мудр, милостив к нам. Машалла. Зрительный процесс сам по себе является величайшим чудом Аллаха, ведь этот физиологический процесс до сих пор до конца не изучен людьми. Этот физиологический процесс настолько сложен, что мы можем лишь частично определять и прослеживать те химические процессы, которые происходят в зрительном центре мозга. Каждый этап из этого процесса является подлинное чудо. мы изучили законы оптики, законы преломления света лишь недавно, лишь в прошлом столетии, тогда как зрение и наш мозг функционирует, исполняет эти функции с самого начала бытия человека. Как-то Аднан Охтар сказал в одном из своих репортажей, что ученый не тот, который находит клад, сокрытый в земле, и радуется тому, что он обрел это сокровище. Ученый тот, который изучает, как сотворил, как Аллах сотворил эти сокровища, и каким образом они были сотворены, и только от этого получает наслаждение. К примеру, Исаак Ньютон, открывший законы всемирного тяготения, или Альберт Эйнштейн, один из величайших ученых человечества. Все они лишь изучали творение Аллаха, они лишь стремились к познанию Всевышнего и через его творение познавали его. И получая определенные знания, получая ту или иную информацию, мы должны прежде всего благодарить за нее Всевышнего, потому что иначе, если эта информация не несет нам никакого духовного удовлетворения и никакого смысла, она лишена абсолютно какой-либо ценности для нас. Человеческое любопытство является мощнейшим двигателем познания человека, мощнейшим двигателем, приближающим его к познанию Всевышнего Творца. Развитие науки настолько стремительно происходит в наши дни, что каждый день мы открываем новые знания, новую информацию о строение мироздания, которое приближает нас к постижению могущества Творца. К примеру, Аллах ниспослал нам Коран 14 веков тому назад, однако мы только в 20 веке стали способны постигать многие знания, ниспосланные в Коране. Только в 20 веке с развитием науки мы смогли понять многие из явлений, которые открывались нам в Коране. К примеру, мы лишь в 20 веке узнали, что пальцы каждого человека обладают уникальными отпечатками, и что ни у одного человека эти отпечатки не повторяются, тогда как Коран сообщил нам об этом 14 веков тому назад. Я хотел бы вам посоветовать книгу Аднана Охтара «Чудо Корана», и вы можете ознакомиться с ней и на нашем интернет-сайте, в которой собраны уникальные сведения о законах, которые окружают нас повсюду, и которые были ниспосланы в Коране 14 веков назад, однако мы стали способны воспринимать их лишь сейчас, по мере развития науки. К примеру, тоже строение нашей атмосферы, строение галактики, строение Вселенной. Ведь мы получили возможность изучать ее строение только благодаря телескопам, которые были изобретены лишь в 20 веке. Люди обнаружили то, что Вселенная расширяется, и то, что и открыли очевидный факт большого взрыва только в 20 веке, тогда как Аллах сообщил об этом 14 веков назад. Но тогда это знание было недоступно нашему пониманию в силу недостаточности развития человеческого знания и научного прогресса. Человек, который читает Коран и который изучает его, должен исполнять еще одну важную миссию, которую Всевышний сообщает нам в Коране. Это нести людям благую весть о Коране, рассказывать людям о нем, рассказывать о тех знаниях, которые открыты в Коране. Иншаллах, в последнее время Аллах установит господство божественной веры на земле, когда не останется и следа от безбожия и атеизма, когда люди будут стремиться ко Всевышнему и обращаться в веру к Нему каждый день. На сегодня мы заканчиваем нашу программу. Завтра вы сможете смотреть нашу программу в это же время с 23:00 на сайте harunyahya.ru в онлайн-трансляции, а также на канале А9.